Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Ученый совет НУВГУ оценил итоги летней приемной кампании, поздравил с прошедшим юбилеем ректора вуза Виктора Вебера и узнал последние новости о возможных преобразованиях в Антонове. В день проведения заседания губернатор области Сергей Митин встречался с министром образования Дмитрием Ливановым и получил подтверждение о финансировании части работ. Подробности в предстоящие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На минувшей неделе ученый совет Новгородского университета оценил итоги приемной кампании 2014. По всей стране она проходила в более сложных условиях, чем предыдущие. Во-первых, в середине учебного года был введен новый порядок приема. Его проект Министерство образования еще осенью опубликовало на своем сайте, потом долго тянулось дело с утверждением. В результате изменений вышло немного, а волнений предостаточно, так как даже перечень вступительных испытаний и то предполагалось прилично откорректировать. Во-вторых, были введены квоты на прием льготников 10% от общего числа бюджетных мест и на целевой прием 15%. Так что и там свой конкурс тоже был. Кто не прошел, пошел по общему конкурсу. Были еще нюансы, но нас они не очень касаются. Итак, пройдемся по лету. В этом году набор первокурсников – велся на 38 направлений, 20 профилей и 4 специальности. 25 июля был завершен прием документов на дневное отделение университета для тех, кто уже сдал все ЕГЭ. Накануне часа Z мы выясняли у ответственного секретаря приемной комиссии НУВГУ Феликса Груздева предварительные результаты и почти полностью приводим вам этот разговор.
Ну вот основная масса уже прошла, то есть вот сейчас мы можем какие-то такие промежуточные, предварительные итоги все-таки подвести. Вот к этому моменту сколько на дневное отделение все-таки подано заявлений?
Заявлений подано 5050, значит, физических лиц 2230, из них 185 целевиков и 33 относятся к категории льготников. Это дети, сироты, инвалиды и так далее.
Наверное, сейчас не сравнить уже с прошлым годом, с этим же числом, но примерно на том же уровне у нас идет заявление.
Примерно на том же уровне, то есть максимально у нас было 5, где-то 300, к концу недели оно примерно так и будет, потому что сейчас идут в основном те, кто подал документы куда-то и страхуются у нас.
Пока говорить рано о конкурсе, но тем не менее, вот эти заявления все-таки, куда наибольшее число подано, куда наименьшее, где чего не достает, где наоборот перебор?
Наибольшее число заявлений подано на специальности института медицинского образования, там доминирует лечебное дело, это где-то порядка 450 заявлений. Несколько меньше заявлений, чем обычно, на стоматологию, порядка 220, еще меньше на фармацию. Из других направлений можно отметить экономические направления, это экономика и менеджмент, там примерно по 400 заявлений. Так, отмечаем, что значительно больше заявлений на инженерные специальности подано, это и технология машиностроения, и радиотехника, и конструирование радиоэлектронных средств. Очень хорошо сработали «Квант» и «Планета», которые провели определенную работу со школьниками по целевому направлению. Это можно отметить.
Вы назвали цифру целевиков 180. Многие из них идут на инженерные.
Ну, скажем, не многие, конечно. Больше всего целевиков на лечебном деле. Там их за 60. А вот на инженерных специальностях там целевики превышают план приема. То есть там где-то по 10, по 12. Человек. То есть там целевиков достаточно много, да.
По сравнению с прошлым годом число целевиков выросло?
На инженерной специальности. А в целом число целевиков, ну, на том же уровне примерно. Примерно каждый год целевиков около 200 бывает.
Вы не назвали, кто же все-таки в отстающих, куда меньше всего подают заявления?
Ну, я бы не назвал, отстающие или не отстающие. Значит, есть, конечно, где желательно было бы иметь их больше, но если смотреть по плану приема, практически все направления закрыты. У нас, скажем, в педагогическом образовании есть профиль физика и информатика, но вот там на 10 мест 9 заявлений. Но это пока ни о чем не говорит, потому что прием-то идет не на профиль, а на направление.
А еще что?
Остальные нормально, скажем так, идут. То есть пока таких по заявлениям провалов у нас нету.
Вы напомните сразу, у нас число бюджетных мест поменьше, чем в прошлом году.
Да, число бюджетных мест по направлениям бакалавриата меньше. По магистратуре оно увеличено на 10 мест.
А всего на сколько меньше?
В среднем это где-то на 60 мест меньше. Но и выпуск был меньше в школах, и не только в Новгородской области, но и в целом по России.
И насколько, да, я помню, а может быть, я неправильно помню, бюджетных мест не было на юриспруденцию выделено и на управление, по-моему.
Государственное муниципальное управление, да.
Так и есть.
Конечно, а тут ничего не изменилось.
Ну, а люди на платное подают заявление?
Ну, на юриспруденцию подано где-то 70 заявлений на платную форму. Ну, иногда государственное муниципальное управление порядка 50. То есть есть желающие, есть спрос, к сожалению.
Почему же, к сожалению?
Предложения нет, потому что госбюджетных мест нет, но на будущий год будут.
На платную форму принимаете сколько угодно людей или нет? Там тоже ограниченное число.
Ограничение у нас по платной форме только на направление Института медицинского образования, лечебное дело и стоматология. Но это связано с тем, что там больше 180 человек, очень тяжело переварить, как говорится, проблемы с аудиториями и с расписанием. Поэтому там есть ограничения. Там будет конкурс.
Откуда люди в этот раз? Много ли новгородцев с области, из других регионов?
Процентное соотношение, оно соблюдается примерно из года в год. Это 40% Новгород, 40% Новгородской области, 20% иногородних. Но в этом году значительно больше заявлений поступает по электронной почте. Мы в прошлые годы не принимали, в этом году мы принимаем. Ну, а из других регионов в основном присылают по обычной почте. Это и юг России, Ставропольский край, Краснодарский край, Северный Кавказ, это север, это Мурманск, Архангельск, это Сибирь. Примерно такая картина.
А можем ли мы уже оценить вообще, насколько сильно абитуриент идет или нет? Вы пока не ведете такую статистику, сколько у них баллов?
Все, в базе есть, только ведь оценивать. К нам подают 250 и 270 баллов по результатам ЕГЭ. Но в верхней части, как говорится, находятся только копии. То есть они поступают в Питер, в Москву, и на тот случай, если они там не проходят, они тогда появятся у нас. Вот первый приказ по общему конкурсу у нас будет 5 августа.
Как раз хотел спросить, 25 вечером, 17, наверное, часов завершится прием документов, что далее?
А далее будет вывешен рейтинговый список, чтобы люди могли ориентироваться.
То есть это сразу после 25-го, да, появятся эти рейтинговые списки?
28-го будет рейтинговый список, там уже надо смотреть, рекомендован к зачислению, не рекомендован. Рекомендован, то есть 31 числа будет первый приказ, это льготники, целевики, олимпиадники, но олимпиадников у нас нету. А 5 числа будет первый приказ по общему, это первый тур конкурса общего, потом будет еще один, 10-го. Так вот, те, кто попадут в рекомендованные, они должны принести подлинник.
До какого времени?
До 4 числа, 4-го последний день. Если они подлинник не принесли, они автоматически выбывают из списка. Попасть назад уже нельзя. Потом следующий будет. Сложная схема.
То есть 10-го появится еще один приказ, и все? И можно считать, что приемная кампания завершена?
Да. По госбюджетному приему, а по платникам мы будем принимать числа до 15-го договора оформлять, чтобы оплатили. Потому что 21 августа – последний день, когда имеем право издавать приказ.
То есть, в общем-то, еще ждать.
Куда деваться? Ждать всегда тяжело, но придется.
Ну и вот что вышло далее и о чем было доложено на ученом совете. На 25 июля было подано 5566 заявлений, и конкурс по заявлениям составил 6,55. А на момент зачисления в приемной комиссии лежало 1244 подлинника аттестатов, и реальный конкурс составил 1,52 человека на место. Никаких неожиданностей с лидерами не случилось, по-прежнему медики и экономисты были впереди, педагогические направления и профили отставали. Еще раз на ученом совете констатировали, что увеличилось число целевиков на инженерные специальности, во многом благодаря тому, что директор Института электронных и информационных систем Борис Селезнев вместе с руководителями квантовых Атланта и планеты Геннадием Капраловым и Александром Петровым лично побывали во многих районах. В целом набор состоялся, контрольные цифры выполнены, в рядах студентов оказались 46% новгородцев, почти 32% из области и 22% из других регионов. И еще несколько слов о том, как прошел прием в аспирантуру, ординатуру и интернатуру. Напомню, что с этого года аспирантура рассматривается как еще одна ступень высшего образования. Приемы зачисления шли в ногу с общей приемной кампанией в ВУЗ. В результате в рамках контрольных цифр в интернатуру было зачислено 100 человек, в ординатуру 62 и в аспирантуру 17. Начальник управления аспирантуры и ординатуры Николай Максимюк отметил спад интереса к аспирантуре в связи с изменением сроков зачисления. И это на фоне постоянных заявлений федеральных властей о необходимости развития молодежной науки. На этом же ученом совете ректор Новгородского университета Виктор Вебер поделился еще одной новостью по преобразованию территории Антонова. Эту идею, напомним, поддержали ранее и вице-премьер Ольга Голодец, и первый заместитель министра образования Наталья Третьяк. И в день заседания совета в Москве состоялась решающая встреча по этому вопросу губернатора Новгородской области Сергея Митина с министром образования Дмитрием Ливановым. В частности, речь шла о выделении средств на ремонт гуманитарного института, строительство нового общежития и еще одной очереди спортивного комплекса. Сумма должна составить примерно 600 миллионов рублей. Министр подтвердил готовность выделить необходимые деньги. Ну и здесь же ученый совет поздравил Виктора Вебера с прошедшим юбилеем, который пришелся на время отпусков 9 августа. Президент НУФГУ Анатолий Гавриков зачитал некоторые поздравления, в частности, от замминистра Натальи Третьяк, и перечислил награды, которых ректор был удостоен к этому дню, например, почетные грамоты правительства области. Был преподнесен и необычный подарок, сидящая в хрустальной чаше сова, изготовленная студентами НУФГУ из ценных пород дерева. Мы же включили в этот выпуск фрагмент интервью с Виктором Вебером, в который вошли детские и юношеские воспоминания и рассказ о том, как начиналась его карьера. Виктор Робертович, вот вы и ваши коллеги, как появились здесь, в Новгороде?
Судьба, говорят, да? Ну, это развал Советского Союза. Мы выходцы из Казахстана.
Какой это год был?
94-й. Так случайно получилось, что первым сюда попал Брыжахин Геннадий Григорьевич, профессор наш. Сорока Владимир Васильевич его пригласил для собеседования. И Геннадий Григорьевич принял такое решение. Вернувшись в Симпалатинск, он нашел меня и достаточно быстро меня убедил ехать. А я, в принципе, уже собирался уезжать, поскольку, ну, проблемы национального характера были. У меня было несколько приглашение в Омск, в Калининград было приглашение, в Одессу. Ну, а я для себя тогда решение принял уехать в Германию. У меня были уже документы на руках и все. Ну, поскольку я больше русский по душе, чем немец, я искал возможность все-таки остаться, для себя внутреннюю возможность. Ну, я думаю, приеду, посмотрю, что это такое Великий Новгород. Приехал и в тот же день подписал контракт. И у меня такое ощущение, что я здесь родился. Я себя чувствую теперь новгородцем, воспринимая все, что касается Новгорода, как свое личное.
Учились в Семипалатинске, получается, медицинский институт. Я не очень сильна там, что, университет?
Нет, тогда были все институты. Институт был организован в 1953 году. Первые кадры были очень сильные. Ну, вы помните, вот этот вопрос с врачами тогда был. И очень много ведущих профессоров, евреев, тогда рассылали в Сибирь и в Казахстан.
Родители повлияли на ваш выбор?
Нет, наверное. Это, скорее всего, брат повлиял, но и то не тем, чтобы я поехал в медицинский, а сам факт, чтобы я поехал учился. Они вернулись оба с армии, два старших брата, ну и сказали, что нечего. Ну, я был самый способный в семье в плане учебы, хорошо учился. Ну и вот медицина мне нравилась, но у меня впечатление о ней было только как о хирургии, а я, в общем-то, не хотел быть хирургом. Ну потом, когда посмотрел, что можно быть и кардиологом, и терапевтом, и, в общем-то, эндокринологом я мечтал быть. Вот. Ну, как-то это определило выбор. Мама работала у меня в роддоме, была санитаркой. Я часто бывал в больнице. Но мама, естественно, мечтала, чтобы сын стал врачом. Так осуществилось. И самое смешное такое было. Я закончил институт, потом защитил кандидатскую диссертацию. Достаточно рано, в 37 лет я защитил докторскую диссертацию в Новосибирске. И когда я позвонил маме и сказал, я говорю, мама, я защитил докторскую. Ну, думаю, сейчас она говорит, ну, наконец-то ты хоть врачом стал.
На самом деле, очень рано защитили докторскую, вот что семья давала работать, да, над кандидатской, над докторской.
Ну, без поддержки семьи это, естественно, невозможно. потому что это огромная работа, мне приходилось содержать семью, естественно. И кроме того, что я как преподаватель работал, то есть нагрузка полная, я работал параллельно на ставку кардиореанимации 17 лет. Ну, представляете, день со студентами, ночью с пациентами. Ну, тогда был молодой, здоровый, как-то все это выдерживал, и плюс надо было все время еще выполнять работу. Огромный объем работы.
Ваша история знакомства с женой, это была какая-то романтическая история?
Познакомились мы с ней в спортивном лагере. Я был такой активный спортсмен. Нас отправили после второго курса тренироваться в спортлагерь.
Какими видами спорта вы занимались?
Ну, я занимался-то раньше всеми, в общем-то, как молодой и активный. Волейбол, баскетбол, легкая атлетика. А основное мое увлечение, это уже где-то с 9 класса, была тяжелая атлетика. Я мастер спорта по тяжелой атлетике. Ну, естественно, каждое лето нас отправляли. Ну, это было очень здорово, поскольку там питание было неплохое, естественно, тренировки 2 раза в день. И мы очень там прилично набирали результаты. А жена попала в группу слабых здоровьем. Тогда тоже такие были, которых нельзя было отправлять на сельхозработы. Стройная, тонкая. Ну, она такая сейчас осталась. Вот. Ну, и случайно познакомились, в общем-то, без всякого. А уже потом встретились на каком-то празднике в институте. Не помню, Новый год что-то было. Ну, она как-то запала. Пошел провожать. Ну, и так провожает до сих пор.
Знаете, несколько раз в нашей беседе прозвучало слово «строгость». Строгость была тогда, в детстве?
Да, лично я воспитывался в очень строгих условиях. У нас бабушка была такая, она воспитана на старых немецких традициях. Не так посмотрел, значит, уже физическое наказание следовало. То есть, если я в день 4-5 раз не получал, либо прутом, либо веником, либо там калошей, чем-нибудь таким, что все, что под руку попадало, ну, день, считай, пропал. Ну, да, по-другому нельзя было, настрой сыновей было, естественно, улица, телевизоров не было.
Историей своей семьи не занимались? Как попали в Казахстан? Как попали в Россию? Нет?
Естественно, меня это интересовало. Я еще в детстве, это, чем доставал и бабушку свою, я все выяснял, а кто дедушка, кто там прадедушка и так далее. Каждый раз, когда с мамой встречаюсь, я всегда пытаюсь выяснить корни. Но, к сожалению, видите, вот эти частые перемещения не способствовали тому, чтобы такую родословную составлять. Но, тем не менее, я в 94-м году, когда был в Германии, нашел книгу. Немцы, они скрупулезный народ, у них архивы хорошо хранятся. И я нашел, откуда выехали мои предки при Екатерине II. И даже карта. На карте нарисован путь. У мамы очень редкая фамилия, Церникель. И таких было всего 2 семьи, которые уехали. И нашел, естественно, откуда папины предки выехали. Мамины предки, они остановились на Украине, в Запорожской области. И во время войны, вот в июле их депортировали в Казахстан. Как раз еле-еле успели. Фронт быстро приближался. И их загрузили на платформы. Очень долго везли, и когда привезли в Казахстан, половина практически вымерла от морозов, потому что уехали в летних одеждах. В Казахстане там очень суровые зимы. Сестренка была, ей самой было, маме, 13 лет, а сестренке было 3 годика или 4, Фрида. И она ее сообразила, в детский дом привела, постучала, спряталась за углом, те вышли, куда деваться, забрали ребенка. Таким образом она вот спасла ее. А сама батрачила там, ну, в общем, жизнь тяжелая была. А папа, он, как и основная масса немцев, они на Волге жили, это Волжская республика немецкая была. Ну, тоже в 41-м депортировали. Старшие его братья, их забрали трудовую армию, ну, это концлагеря наши советские. Вот они там проработали до почти 60-х годов, там семьи свои создали. А папа, поскольку был несовершеннолетний, его тоже отправили в Казахстан. Ну, там они с мамой встретились, ну, а потом уже мы пошли. Так что вот так вот семья наша складывалась.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет». Сегодня ООН отмечает Международный день грамотности, учрежденный в 1966 году. У нас грамотность пошла с кириллицы, о ее судьбе на протяжении веков. Профессор Новгородского университета, филолог Татьяна Шмелева.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Сегодня я хочу поговорить о судьбе кириллицы, о том, что с ней происходило в нашей стране. Ну, можно догадаться, конечно же, что неизменной созданное в конце IX века быть не могло, потому что культурная жизнь и сама письменная жизнь продолжалась, она росла, увеличивалась в объемах, и, конечно, там в XV-XVI веке появилось такое явление, как скоропись, и кириллицу скорописную, конечно, уже даже трудно было отождествить вот с этой торжественной евангельской кириллицей, которую мы получили. Она изменялась. Но все-таки изменение это было чисто внешним, и оно касалось только деловой литературы. В деловой литературе писали такой скорописью, эти одну буковку на другой, что, конечно, современному человеку прочитать это очень сложно. Но она оставалась неизменной и продолжалась такой до 1708 года. Это просто невероятно. С X века до XVIII. И в XVIII веке на фоне всех реформ, которые произвел Петр, он изменил и письмо. И сделано это было, опять же, в контексте эпохи. Он, можно сказать, графическую внешнюю сторону кириллицы приблизил к латинице. Он ее сделал более округлой, простой, вот такой, ну, можно даже сказать, элементарной какой-то. Хорошо нам знакомые эти очертания, и это было воспринято как особый алфавит, который назвали гражданица или гражданский шрифт. И тогда, в XVIII веке, образованные русские люди стали обладателями двух версий письменности. Классической кириллицы, на которой они читали церковные книги и которые они изучали, скажем там, на предмете, который именовался «Закон Божий», все читали. И гражданицы, на которой читали учебники, прессу, там, не знаю, уже тогда зарождавшуюся беллетристику и так далее. Кроме изменения начертаний букв, Петр сделал следующее. Он отменил ударение. Вот слово так, наверное, придумали ученики Кирилла и Мефодия, что обязательно в написании слова входило ударение, или, как тогда их называли по-русски, силы. Вот эти силы казались Петру пестрящими, и строка казалась не такой гладкой, и эти силы были изменены. Мы как-то уже говорили с вами, наверное, это одна из причин наших затруднений в ударении, да? И кроме того, тогда еще были исключены несколько букв. В ходе функционирования нашей кириллицы выяснилось, что все-таки создателям ее было сложно расстаться с собственно греческими буквами. Вот, например, была такая буква «пси». И когда надо было писать «ПС», а когда вот эту букву «пси», такую похожую на чашу, например, в словах «психология», вообще «психея», и было такое правило специальное, что если ты пишешь «пса», то нужно писать «п» и «с». А если ты пишешь «псалом», то нужно писать вот эту самую «пси». Ну, понятно, греческие слова писались с греческими буквами. И у нас еще была такая буква в кириллице «кси». Вот ее ликвидировать у Петра не поднялась рука, потому что в его отчество Алексеевич эта буква входила. Но в конце XVIII века Академия Российская удачно тоже ее ликвидировала. Вот эти две буквы. То есть кириллица стала меньше, компактней, да? Но все-таки в ней оставались еще такие дублирующие буквы. Ну вот, например, знаменитый «ять» и «е». Вот как написать слово «телега»? Мы сейчас, не задумываясь, пишем «телега», «две». А в XVIII-XIX веках, значит, первый гласный был «ять», а второй – так вот, когда две буквы, то ли там нужно две «ять», то ли вторую «ять», то ли это составляло большие сложности для обучающихся писать, ну, для школьников, скажем. «Ф» можно было написать с помощью буквы, ну, известной нам вот этой, с двумя кружочками, да, и «фиты». Вот, например, Фёдор Михайлович Достоевский, Фёдор писалось такой «фитой». Ну и, чтобы написать звук, и было три возможности. И вот как раз слово «мир», допустим, это три слова было «мир», мы хорошо понимали, «мир» с «и», с точкой, как мы ее называем, и с нашей знакомой нам, и «ижицей», да, это все были разные слова. «Мир» как отсутствие войны, «мир» как вселенная, и «миро», «мир» или «миро» – это такое специальное вещество, которое использовали в церкви. Конечно, это все создавало массу трудностей, и примерно со второй половины XIX века лучшая, можно сказать, передовая лингвистическая общественность стала думать об этом, обсуждать. Затеяли это, кстати, гимназические учителя, их поддержали замечательные лингвисты, такие как Бдуэн ду Картоне, Шахматов. Вообще это особая такая история. И к началу XX века уже сложились очертания реформы. Но тут, вы понимаете, в 1917 году хлынули другие события. Интересно, что первый закон об изменении орфографии, тогда уже так говорили, издало Временное правительство. Но кто исполнял вообще указы Временного правительства? И по существу эту реформу осуществили большевики. И большинство людей считает, что они ее подготовили. Это загадочное, конечно, явление, потому что, когда нужно было брать банки, телеграф и телефон, совсем было не того, чтобы думать над тем, как изменить кириллицу, да, вот гражданицу уже. Конечно, все это было продумано и даже изданы соответствующие указы. Но реформу эту провели очень быстро, потому что ее производили матросы с маузерами, они приходили в типографии и выбрасывали вот эти отмененные буквы, да, Ять, Ер, Фита. Эти все буквы нетрудно, они были в отдельном ящичке, такие были в типографиях, кассы, и выбрасывали оттуда. А тот, кто позволял себе помнить старые буквы, старую орфографию, ну, просто отправлялись в Соловки, как это случилось, например, с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, который на научном студенческом обществе сделал доклад о преимуществах старой орфографии и уехал на Соловки, где он очень многое узнал и даже написал потом статьи о языке картежников. Пришлось и с ними повидаться. Ну, так или иначе, удивительно, эта реформа совершилась. Она совершалась под знаком демократизации и доступности. И казалось, что вот теперь вот эта упрощенная, совсем освобожденная от греческого наследия кириллица, собственно, русская, да, отвечающая русской фонетике, вот она сделает народ абсолютно грамотным. Это воспринималось как некое препятствие. Ну, прошло много лет, как мы знаем, но почему-то наши дети все более и более безграмотны. Вот это удивительное, непонятное явление.
И в завершении выпуска несколько сообщений короткой строкой. В минувшую пятницу, 5 сентября, в Краеведческом музее Старой Руссы открылась выставка по итогам летнего археологического сезона. На выставке представлены предметы средневековья и нового времени, обнаруженные экспедицией Новгородского университета во время полевого сезона 2014 на Пятницком раскопе в Старой Руссе. Среди наиболее интересных экспонатов – коллекция ювелирных украшений, вислые свинцовые печати, серебряные денежный слиток XIV века, кожаная обувь, керамическая посуда и множество бытовых предметов. Выставка будет работать до ноября. На прошлой неделе студенты кафедры дизайн заняли второе место в общероссийском конкурсе студенческих работ в области универсального дизайна и создания безбарьерной городской среды для маломобильных групп населения «Город без барьеров», который проходил в Московском архитектурном институте. В конкурсе приняли участие 52 команды из 40 архитектурно-строительных вузов страны. По результатам голосования жюри победителями первого тура были признаны 10 команд, среди них команда кафедры дизайн Политехнического института НУВГУ, которая заняла второе место. Эксперты отметили, что студенческие работы, вошедшие в десятку лучших, конечно, не идеальны, но при этом на порядок выше уровня тех решений, которые на данный момент реализуются в России, в том числе и при новом строительстве, и подчеркнули острую необходимость в усилении и развитии данного направления. Прошедшие выходные на базе отдыха «Песочки» в Солецком районе состоялся областной слет студенческих трудовых отрядов. В нем приняли участие бойцы из Великого Новгорода, Боровического и Старорусского районов. В рамках слета прошли круглый стол о деятельности студенческих трудовых отрядов в 2014 году, игра по станциям, представление отрядов и творческое шоу «Супермикс». И на этом наш выпуск завершен. Сегодня, 8 сентября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!